Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях традиционно по пятницам председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, ну мы с вами в прошлую пятницу уже говорили о прощенном воскресенье, о смысле прощения, но Великий пост продолжается, и тема такая, к которой можно возвращаться бесконечно.
Может быть, даже нужно возвращаться.
И нужно, да, тем более дело такое непростое,
да.
Как выяснилось. И Святейший Патриарх, совершая чин прощения в храме Христа Спасителя в воскресенье, он обратился с коротким словом. Он, во-первых, подчеркнул, что христианин плывет против течения. Я хотел бы попросить вас пояснить вот это. И сказал, я с вашим позволением процитирую, как часто мы не можем заснуть именно потому, что выстраиваем некую тактику или стратегию борьбы с другими людьми, и нам кажется, что победа над ближним откроет перед нами перспективу счастливой жизни, повышение по работе, успехи в бизнесе или просто расширение своего влияния. И я поймала себя на том, что... Действительно, перед сном, перед тем, как заснуть, часто какие-то мысли в голове витают, да, и в частности, тактика определенная выстраивается, тактика борьбы за жизнь. А как же быть? Вот хочется же и повышение по работе, и благ. Вот как это все сочетается?
И победа над ближним.
Как здоровая конкуренция?
Ну, вы знаете, если позволите, вот начнем с фразы о том, чтобы идти против течения. Да, мне кажется, что вот это очень важный акцент, который в очередной раз сделал Святейший Патриарх, и указав на то, что путь христианина – это непростой путь, а в том числе и потому, что он очень часто идет против общественного мнения, против каких-то общепринятых тенденций, что он, как сейчас принято говорить, не в тренде. Да? То есть это путь мужественного человека на самом деле. Да? Есть вот такой стереотип о христианстве как о религии слабых, и как-то вот с этим плохо сочетается то, о чем сказал Патриарх. На самом деле очень важно понимать, что, конечно, христианин это который оглядывается на Бога, и только на Бога. Да? Все остальное, это не значит, что он не должен обращать внимание на людей, на обстановку, на исторические обстоятельства. Должен. Но у него есть критерий. С точки зрения которого он относится ко всему. Да, вот мы, может быть, с вами уже говорили, но мне кажется, не лишним, может быть, вспомнить. У апостола Павла есть замечательные слова. Это, кажется, первое послание к Коринфянам, где он говорит, что мне не важно, как судите обо мне вы или другие люди. И, может быть, первая реакция такая, как же так, вот, почему как-то без уважения. Да? Но дальше он, дальнейшая фраза, она поясняет смысл. Да? Он говорит, я и сам себя не сужу, потому что судья мне Господь. И вот это очень глубокое отношение к себе, к жизни, к людям. Да? Это не значит, что мне наплевать на окружающих людей. Совсем нет. Но это значит, что вот если там вам кто-то говорит, какой вы замечательный, какой вы прекрасный, какой вы талантливый и так далее, это не суд Божий еще. Да? И это совсем может быть не связано с подлинной, вообще с реальностью, да, как считают христиане, что реальность, она в Боге. Да? Поэтому вот это слова апостола Павла, они указывают, как мне кажется, и на то, что не превозноситься, когда тебя хвалят, не надуваться, ай да Пушкин, так сказать, ай да молодец, да, и не сдуваться, когда тебя, может быть, наоборот, да, совсем не хвалят, да, потому что это не суд Божий. Да. Важно, вот как говорится в христианстве, искать волю Божью. Это непросто. Да. Она может быть, естественно, и через человека к тебе прийти, да, и в виде похвалы, и в виде критического какого-то замечания. Но важно понимать, что не переживать от того, что, как писал классик, будет говорить княгиня Мария Алексеевна. Да, не нужно из этого переживать. И даже вот как ты сам, да, вот это тоже очень очень важный момент, потому что я помню, как, знаете, мне как-то духовник сказал, что вот подлинное покаяние, оно заключается не в том, что ты там в сотый раз говоришь, ох, как же ты, как же я вот мог так поступить, а в том, что ты пытаешься этого больше не делать. Но вот в плане самоедения, да, такого, нужно просто, вот ты, если ты покаялся, если ты вот с решимостью покаялся, нужно эту страницу просто перевернуть. И опять ковыряться, вот, ах, как ужасно, я там поступил полтора года назад, да, это не путь, так сказать, покаяния. В этом случае я и сам себя не сужу, судья мне Господь. Если тебе, ты получил разрешение греха там, в исповеди, да, Господь тебя простил, то, в общем, как бы эту страницу надо перевернуть. Иначе этот грех, он, как, знаете, как гиря, он будет тебя тянуть к земле и не давать тебе, так сказать, подняться.
Ну, вот. А как вообще, надо грешником себя считать или не надо?
Не, ну что значит не надо? Тут же не вопрос, это, знаете, как это, как мы говорим, как надо считать, что ты ходишь по земле или летаешь по небу? Надо считать себя таковым, какой ты есть, да? А в этом смысле Евангелие, будучи книгой, написанной, так сказать, с реалистических позиций, она говорит, что нет такого человека, который жил бы и не грешил. Поэтому вы можете считать себя праведником, но, знаете, как замечательно сказал Блез Паскаль, глубокий очень христианин, и более известный как физик, хотя сам он считал, может быть, и не совсем так, в первую очередь, да. Так вот, Паскаль написал, что все люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками. Ну, дальше выбор за нами. Ну, это, правда, простите, не значит, что если ты считаешь себя грешником, то ты автоматически становишься праведником.
Что следует испытывать в связи с этим? Вот я грешник, и что, мне радоваться теперь? Или мне надо скорбеть?
Смотря по какому поводу, понимаете, радоваться о Боге и скорбеть по поводу своих грехов, почему нет? Это вполне совместимые вещи. И тогда, и через вот такое отношение к жизни открывается тайна слов Христа, которую мы, по-моему, вспоминали в прошлый раз тоже, что иго мое благо, бремя мое легко есть.
Ну,
вот так. И при правильном радовании, правильном... Вообще ведь Евангелие – это же не книга, так сказать, скорбных песнопений, да, хотя им тоже есть место в жизни христианина, но Евангелие говорит: всегда радуйтесь. Вопрос просто по поводу чего, да, это не буйное веселье с банкой пива, что, значит, будем есть, пить и веселиться. Вот. А что касается вот той цитаты святейшего, которую прочли, то, мне кажется, в каком-то смысле вы отчасти сами начали отвечать, вот рассуждая, да, на эту тему. Мне кажется, что... Ну, во-первых, мне кажется, что там достаточно ясно все сказано, да, я не думаю, что эти слова нуждаются в каком-то, так сказать, толковании или пояснении, вот, но патриарх просто говорит о том, что человек часто вместо того, чтобы делать то, к чему он призван, ну, по крайней мере, если речь идет о христианах, да, как христианин, к любви, к миру с людьми, он вот планирует какие-то такие... мелкие или масштабные интриги, которые помогут ему победить другого человека. Мы говорим часто, что христианин – воин, но это воин, который сражается не с другими людьми, а, по крайней мере, вот в мирной обстановке, в ситуации повседневности, а с грехом. Собственно, единственный враг для христианина настоящий – это грех. Даже не грешник, а грех. Потому что грешник – это человек, и он не может быть... вот врагом, которого тебе нужно непременно уничтожить, обхитрить там, и так далее.
Но почему обязательно интриги планируют? Человек может думать: так, мне надо на работе завтра сделать то-то, то-то и то-то, особенно усердно, тогда повысят не Иванова, а меня.
Это человек плохо? Может думать как угодно, но мы же с вами, вы прочитали цитату, я не услышал этого в словах святейшего. Мне кажется, он говорил о вполне определенных мыслях, да, вот, которые связаны в большей степени вот с, как бы, с ситуацией. Знаете, мне недавно вот один очень мудрый священник, я просил у него совета, связанного там с одной, скажем так, ситуацией, скорее бытовой, хотя в ней было, ну, как я почему просил совета, там было некое нравственное измерение. Вот, и он мне сказал, на мой взгляд, очень мудрые слова, он сказал, что вот в ситуации выбора, если особенно вас волнует какое-то, вот вам кажется, что там есть некое нравственное измерение, но выбор связан с выбором чего-то материального, да, то нужно всегда выбирать то, что попроще. Вот. Я имею в виду, что в плане того, что лучше себя ограничить. Угу. Вот понимаете, как в ситуации выбора не тогда, когда ты и так не можешь. Да? Понятно, мы часто себя ограничиваем, просто вот хотелось бы, так сказать, да, там, я не знаю, купить вот вот такую вещь, а ты берешь другую, потому что у тебя денег нет. Угу. А здесь речь шла совсем о другом. То есть тут у тебя нет никакого, так сказать, ну, усилия ты не совершаешь, никакого ограничения нет. То есть это естественное ограничение. Да? А вот самоограничение – это когда ты выбираешь то, что попроще. Да? И тут тоже на эту тему можно много говорить. Вот. Но вот мне кажется, это важный такой момент. Вот. И по разным причинам. В том числе и потому, что, вот, условно говоря, на сэкономленные деньги, если можно так сказать, можно кому-то помочь. Или там просто самоограничение, вещь, есть вещь такая достаточно полезная, ну, вот, на мой взгляд. Ну и так далее. Поэтому это я к чему говорю? Потому что вот вы там, может быть, вы строите, там человек строит какие-то планы, а вот как бы мне там добиться чего-то. Может быть, ему просто лучше хорошо делать свое дело. Вот, если надо... Я, знаете как, условно говоря, я не считаю, что там карьерные устремления, они какие-то плохие, да, но вот мне кажется, правильная установка человека не в том, что вот как бы мне быстрее повысить, так сказать, mm-hmm. добиться повышения по служебной лестнице, а как бы мне научиться делать мое дело хорошо. И когда ты делаешь свое дело хорошо, то, скорее всего, к тебе самому обратятся и скажут, давай-ка ты, теперь мы тебе задачу усложним. Что такое повышение? Это усложнение задачи, по большому счету.
Владимир Романович, хотелось вернуться к вашим словам, потому что, мне кажется, это важным. Все-таки хотел для себя пояснить про грех и покаяние. То есть, как получается, человек, который осознает себя грешником, он покаялся, да, то есть, следовательно, он больше этого не делает, перевернул эту страницу, но он продолжает осознавать себя грешником. Вот как это сочетается?
Ну, просто вы рисуете идеальную ситуацию, в которой у человека есть один грех. Так не бывает. Вот. Ну, по крайней мере, я таких людей не знаю. Вот. Но если было так, что у человека вот есть один грех, ему надо его победить, он его победил, покаялся, перевернул, больше не грешит, тогда он такой улыбчивый и простой. Вот. И может причащаться без исповеди. Вот.
Сферический грешник в вагоне.
Но таких ситуаций не бывает. Поскольку у нас грехи разные, бывают старые, бывают новые, приходят. Вот, как бывают те, что ты в себе обнаружишь. Ведь, как писали очень много христианские подвижники, они, кстати, приводили такой пример, что чем ближе к солнцу, тем больше ощущается жар солнца. Да? И эта аналогия, она в том числе и говорила о том, что чем больше человек, ближе он приближается к Богу, тем яснее он видит и себя. Да? Просто есть грехи, которые ты не считаешь грехами, которых ты не видишь. Да? Поэтому, когда вот мы удивляемся, как же святые люди считали себя грешниками. Ну, это тоже большой, длинный и непростой разговор. Но почему святые считали себя грешниками? Во-первых, потому что приближение к Богу открывает свое сердце. То есть мы можем за собой каких-то вещей не видеть. И мы знаем, что часто бывает наоборот. Приходит там человек первый раз на исповедь и говорит, батюшка, я, в принципе, у меня грехов нет. Священники много раз, естественно, без указаний на человека, детали, но говорили о том, что такие случаи нередки. Да? Приходишь, у меня грехов нет, я никого не убил. Да? Такая исповедь наоборот получается. Я, в принципе, особо никому не завидую, не желаю зла, на работе не ворую, с женой там ссорюсь, так сказать, ну, с понятной регулярностью, да, детей, так сказать.
И то она виновата.
Да, естественно, нет, ну, естественно, потому так сказать, я учу, да, как говорит, жену, говорит, нельзя ругать, можно только учить, так как один мне знакомый говорил. Жену учу, детей, так сказать, воспитываю. Вот, а это такое, повторяю, исповедь наоборот. Вот. А вот у святых почему-то получается обратная история, да, человек вроде бы, казалось бы, не должен ничего этого испытывать, а он, наоборот, видит. Вот такая вещь, вообще вот в нравственном поле она такая обратная зависимость, и это и даже во внехристианской культуре это...
Какой у Аристотеля круг этот?
Есть, да, понимание того, что человек там, он, если он нравственно поражен, он в отличие от физических болезней, это может как раз-таки не чувствовать. Да? Угу. Вот в этом разница. Вот, а вторая причина, по которой святые так говорили, то есть это первое, это, как я сказал, то, что они просто больше начинают угу. себе видеть, а вторая это то, что да, человек может быть, ну, допустим, отшельник, да, он не может согрешать там отношения к другим людям, у него нет просто в окружении других людей. Но есть там память, есть соблазны, которые приходят там через мысли, через какие-то вот это то, что называется борьбой со страстями, да, когда люди годами проводят там, в пустыне и борются с какими-то с помыслами и прочим. Но это уже такая нравственная чистота в идеале. Она человеку, вот, живущему вот, в ритме современного мегаполиса в 21 веке, вообще даже не очень понятно, о чем идет речь, потому что у нас просто нет возможности остаться наедине с самим собой. А это вот такая, знаете, даже те, кто уезжает в деревню, это тоже некая иллюзия того, что вот я там лишен суеты. Ну, это не лишен, тем более, что информационные технологии сегодня позволяют тебе рядом с коровой сидеть и при этом прекрасно, так сказать, чекиниться, чатиться и прочее, прочее. Все страсти с тобой, даже больше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, вот у меня впечатление, что каждый год, где-то ближе к марту, православные некоторые деятели ополчаются против 23 февраля и 8 марта. 23 февраля называется советским праздником, Днем Советской Армии, 8 марта – Днем Клары Цеткин и так далее. Очень много эпитетов негативных. И всем и вся доказывают, что это не праздники, и отмечать это не надо. Я бы хотела узнать, во-первых, ваши отношения, да, потому что вот Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл 23 февраля, например, возложил венок в память венок о падших воинах. Да, то есть, конечно, ведь не все так однозначно.
Да нет, мне кажется, тут достаточно в каком-то смысле однозначно. Ну, во-первых, понятно, что для верующего человека основные праздники, да, это праздники церковные. Да? И понятно, что очень странно будет, если для верующего человека в его жизни будут какие-то праздники более важные, чем Пасха или Рождество. Угу. Да? Или там большие, так называемые, 12-е церковные праздники. И вот здесь все безусловно, однозначно. Да? Это первое. Второе. Что касается светских праздников, да, собственно, на самом деле, любых, мне кажется, главный вопрос даже не что ты отмечаешь, хотя здесь тоже могут быть, естественно, нюансы, да? Но главное, как ты это отмечаешь. Да? Вот, если, повторяю, праздник проводится любой, причем хоть светский, хоть церковный, по принципу, что сильные, точнее, слабые падают лицом в салат, а сильные в десерт, да, то тут не важно, что ты отмечаешь. Если ты таким образом себя ведешь на Пасху, то это, в общем, недостойная встреча Пасхи. Да? Mm-hmm. Вот, что касается... Поэтому если ты, конечно, там троекратно 23 февраля, там, которое в этом году выпало на первый день поста, отмечаешь по принципу водка или там коньяк, продукт постный, потому что мяса там нет, да, как говорят, в коньяк мясо не кладут, вот тогда это странное празднование. Да? Но, повторяю, оно связано не сколько с самим праздником, столько с тем, как ты себя при этом ведешь. Вот что касается конкретных дат, да, то здесь есть вопрос происхождения праздника. Да, и здесь можно там спорить, 20, кто-то говорит, да, 22-го на самом деле, а не 23-го, ну и так далее. А есть вопрос того, что сегодня он из себя представляет. Да, потому что одно дело появление, другое дело как с Новым годом и совсем. Да. Что такое сегодня 23 февраля? Это момент, связанный с двумя... Как бы любой праздник, да, это чествование чего-либо или кого-либо. Да? Вот кого предлагается чествовать 23 февраля? Прежде всего, воинов, да, защитников. Почему мне не поздравить людей, которые охраняют наш покой? Да, или там охраняли тех, кто или служил в армии и так далее. А второе, это вообще как мужской праздник. Да, женщин поздравить мужчину. Ну, почему не поздравить мужчину? Прекрасно. Меня дети поздравили, например, 23 февраля. Мне было... лейтенанту запаса, так сказать, мне было приятно. Вот. Естественно, они, так сказать, не наливали мне чарку, и я, так сказать, не упивался, потому что мы вечером пошли на канон.
Вот. А как они вас поздравили?
Ну, нарисовали мне там рисуночки какие-то, там, какие-то слова, там, какие-то попытки, так сказать, детских стихов и так далее. Вот какие-то аппликации. Вот. Поэтому, вот, что касается 8 марта, то, опять же, это, знаете как, древние греки, они все-таки мудрые были люди и говорили ничего слишком. Да? Поэтому не нужно, так сказать, сходить с ума, опять же, там, в любой из этих праздников. Но если это повод для того, чтобы сказать какие-то приятные слова женщинам, подарить им цветы, то почему нет? Понятно, что, там, скажем, там, в редакции журнала «ФОМА» мы не будем устраивать, тем более, что это пост, да, там, каких-нибудь корпоративов, и мужская часть редакции не будет там, там выплясывать как-то и накрывать столы для женской части, потому что это вот такой праздник. Нет, ну, поздравить там приятно, я не знаю, мы с детства, естественно, вот, выросшие в советское время, мы всегда 8 марта дети поздравляли маму, и я помню, что у нас такая была, ну, не то чтобы традиция, мы не сделали это не что-то такое очень большое, но всегда вот я помню, что 8 марта готовил папа, ну, и я ему помогал. А мама, так сказать, с сестрой, они, значит, вот в этот день То есть папа и в другие дни мог готовить, но редко, потому что он, так сказать, много работал. Но тем не менее. Вот поэтому, ну что, я лично в этом ничего страшного не вижу. Вот, а глобально, вот как я уже сказал, мне кажется, конечно, это прежде всего церковные праздники, а все остальное – это вопрос меры и разумного подхода. А выискивать здесь, вот, знаете, говорит, вот это в начале было. Ну и что, у нас некоторые церковные праздники тоже прошла инкультурация, да, поглощены были какие-то языческие. Давайте вспомним, что было это в начале. Что, мы же не сходим с ума. Мы же понимаем, да, что все-таки масленица – это в первую очередь не поедание блинов с икрой, а подготовка к посту. Да, последняя неделя перед постом. Но, тем не менее, мы же не анафематствуем тех, кто ест блины на масленицу. Вот и все. А почему здесь как другое отношение? Это некое такое социальное измерение, в котором я никакой беды не вижу.
Кстати, об анафематствовании. На этой неделе читается канон Андрея Крицкого, а в воскресенье церковь празднует торжество православия как окончательную победу над ересями и сектами.
Мне кажется, что тема анафемы – это вообще отдельная тема. Может быть, есть смысл пригласить кого-то из канонистов, там, из богословов, и эту тему обсудить. Вот она, правда, чаще всего встает в связи с Львом Николаевичем Толстым, обычно, да, обсуждается, вот, там, с анафемой и так далее. Хотя тут тоже тонкий момент, что там реально было, каков текст отлучения. Если посмотреть, то там, сейчас могу ошибиться, но, по-моему, даже слова анафема нет. Вот, надо посмотреть. Но в принципе, вот есть такое бытовое представление, что анафема – это проклятие, когда человеку говорят чуть ли не гореть в аду, да, как сегодня вот у нас в сетевых дискуссиях говорят там, как там, да, идите в ад, там что-то такое, да, ты в аду, там, горите в аду, что-то такое. Люди бросаются словами, во-первых, не очень понимая, а во-вторых, считая, что это вот отголоски какого-то такого отношения в христианстве. Нет, речь об этом не идет. Речь идет о том, что человек всегда, обладая свободной волей, он делает свой выбор. Вот если он выбор это сделал, как с Львом Николаевичем было, да, когда Лев Николаевич, ведь он сам сказал, с этой церковью не хочу иметь ничего общего. Это его слова, его не вынуждали, он такой выбор сделал сам. И церковь, как бы этот его выбор подтвердила. Да. Я сейчас не обсуждаю вопрос там, детали этого, я просто вот именно сам содержание. То есть я сейчас не исторический контекст, не то, а как надо было, а как можно было. Потому что там тоже ведь сначала готовилось одно определение Святейшего Синода, потом вышел текст другой совсем. Да. Там много над этим работали, это не так все было просто. Но я сейчас обсуждаю не вот, детали какие-то, не особенности, не нюансы, а вот как бы сам факт того, что произошло содержательно. Содержательно церковь подтвердила, что да, вот человек, он не является членом церкви. И при этом это же не закрывало ему путь совершенно. Да? Мы знаем, что когда он умирал недалеко от Оптиной пустыни, один из духовников Оптиной пустыни отправился и был готов его там исповедовать. Ну, там есть разные версии, что родственники не пустили к умирающему Льву Николаевичу приехавшего священника. Вот. Но, в принципе, здесь важно понимать, что это не проклятие, да, не спровержение человека в ад, а некая констатация, если речь идет о человеке, того, что он вот отпал от церкви. Да. Но, кстати сказать, тоже немножко в сторону, но важный момент. Вот когда священник читает разрешительную молитву после исповеди над человеком, он говорит, произносит слова такие, что «соедини этого человека с церковью». Да. Значит, грех – это уже отпадение. То есть любой грех есть отпадение человека от Бога, от церкви. Да? Поэтому мы в каком-то смысле вот под эти маленькие анафемы, если можно так выразиться, подпадаем сами автоматически каждый раз, когда мы грешим. То есть мы отпадаем от церкви. Другое дело, что если речь идет о анафематствовании каких-то взглядов, да, то это констатация непризнания, то есть недопущения этих взглядов. Ведь что такое православие, русское слово? Русское слово православие – это калька греческого слова ортодоксия, которое значит правильная вера. Да? Вот анафема взглядов – это констатация того, что эта вера неправильная. Понимаете, что это не... Нет, это важно. Это важно, иначе наша вера бы не называлась ортодоксальной, то есть правильное словословие Бога. Вот так правильно, так неправильно. И это связано действительно со многими догматическими спорами и с другими, с историей церкви, о чем вот вы напомнили, с чего наш разговор и начался.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер». На радио «Вера».